Они говорят, а что на храмовую гору-то подниматься? Он говорит, ну, 9 ава. Он говорит, слушайте, ну, давайте по-честному, вы же человек нерелигиозный, нерелигиозный. Он говорит, нерелигиозный, а зачем вам храм? Слушайте, не вру, это было этим летом. Журналист спрашивает, зачем вам храм? Ну, храм, это наша национальная гордость. Не, ну, слушайте, ну, зачем вам храм? Там жертвоприношение, там все. Издевается журналист левый такой. Вам это нужно? Вы же человек светский, зачем вам это нужно? И этот стоит и не знает, что ответить. И меня так запалось, как жалко, что я не записал это интервью. Я бы вам ее сейчас бы показал. Это нужно было просто шедевр. Он стоит, не знает, что ответить. Так что ты туда лезешь? Сиди уже, тебе храм все равно не нужен. Так начали ВАТХ. Те товарищи, которые владеют храмовой горой, это ВАТХ, это объединение религиозных общин арабских, они сейчас руководят храмовой горой. Так вы знаете, в 67-м году, когда евреи забрались на храмовую гору, во главе с отрядом парашютистов, тоже там, кстати, были большие цадики, они ходили по тем местам, где Кодыш Кадашим был, все, но это не важно. Они туда забрались, и тогда арабы, они а у арабов у них логика такая, если у тебя сила, значит, мы тебя уважаем. Если у тебя нет силы, они интеллигенции не понимают, значит, ты слабый, значит, мы тебя уничтожим. И вот они пришли к Моше Даяну, а Моше Даяну очень уважали, потому что боялись. И принесли ему на этом вот, как бы, подушечке традиционные ключи от храмовой горы. Сказали, это вам. Моше Даян сказал, зачем? Они говорят, ну как-то зачем? Ну, говорит, это вам подарок к Новому году. После этого в Израиле образовался некий такой статус-кво, что храмовая гора, она находится на территории Израиля, но владеет ей все равно ВАТХ. Поэтому там была довольно странная такая вещь. У меня есть один такой друг, такой мизроховского типа, человек помешанный тоже на храмовые идеи. Он поднимался на храмовую гору. Он мне рассказывал впечатления. У них там тоже их рабоним, говорят, до какого места можно подниматься. Все. По большому счету подниматься вообще нельзя. Но у них там, как бы, согласно каким-то мнениям, можно до какого-то периода подниматься туда. Так он говорит, когда ты туда поднимаешься, члены ВАТХа, они ходят и смотрят, чтобы ты не молился. Молиться там запрещено на храмовой горе. Когда он спросил у одного из этих арабов, а почему молиться нельзя, говорит, у нас, говорит, есть дурное предчувствие. Если евреи молятся на этом месте, наша мечеть будет разрушена. Я не думаю, что он трепался, человек серьезно. Как бы там ни было, арабы начинают делать раскопки на храмовой горе. Но они, как бы, говорят о раскопке, они начинают ее копать. Они ее копали. И выкапывают, а у арабов у них определенное такое мировоззрение, взгляд на мир очень интересный. Они говорят о том, что у евреев никогда не было в Эрец-Исраэль. Никогда, это все фальшивка. Никогда их тут не было. Это вообще потомки Хазар, они сюда пришли, храма никогда никакого не было. Поэтому у палестинцев есть так называемое бюро по изучению древности. Да? Это когда они находят что-то, связанное с еврейством, они тут же это уничтожают. Поэтому, когда давали, там, не знаю, там, множество городов арабам, археологи там начинают вопить, говорят, слушайте, если они что-то найдут, они же уничтожать будут. Так что делали арабы? Они начали рыть храмовую гору, и когда они находили остатки второго храма, там никогда раскопок не было, они их тут же уничтожали. Они серной кислотой это заливали, чтобы ничего не осталось. Так там были огромные скандалы, ехали на эти в пустыри, куда они выбрасывали эти отбросы, видели камни, остатки храма, там. Я тоже думал, кстати, туда поехать. Ну, хоть остаток там храма взялся. Было целое такое помешательство. Вполне серьезно, бросали туда эти камни. Они их выкапывали грузовиками. И все знали, куда их за Иерусалим, на общую свалку выбрасывали. Так вот, тогда уже, значит, начали вопить археологи. Археологи начали говорить, смотрите, что они делают. Они пытаются уничтожить нашу святыню. Спросили у одного из представителей ВАТХа, что они там ищут. И он проговорился. Совершенно откровенно. Они как бы строили какую-то мечеть. Он говорит, вы знаете, у нас есть, говорит, древнее поверье о том, что ковчег Аллаха находится в недрах храмовой горы. Вот мы его ищем. Еврейская известная вещь о том, что когда Навуходоносор пришел в Иерусалим, ковчега уже не было. Он спрятан в недрах храмовой горы. Даже знали, где он спрятан. Он спрятан в той части Бейт-Амикдаша, там, где хранились дрова. Там обычно в части, там, где хранились дрова, работали коины, у которых какой-то мум был, да, какое-то повреждение, они не могли служить. Но там они проверяли эту древесину, чтобы не было червей, все, чтобы даже дрова, которые будут гореть на жертвеннике, были чистыми. Так пишет Гмара о том, что когда они тащили эти бревна, они смотрели обычно вниз. Потому что они знали, что там где-то в недрах, именно под этим местом, находится ковчег Завета. В общем, как бы там ни было, они начали это копать. И тогда Шарон под вопли археологов поднялся на храмовую гору, чтобы прекратить это безобразие. Но безобразие не прекратилось, началась интифада, как бы там ни было, структура храмовой горы настолько была повреждена, что в той части, где западная стена, они делали какие-то работы. И израильские специальность, предположили, что, слушайте, сейчас начнет обваливаться западная стена. Потому что они убрали какие-то там опоры, в общем. И вот, как вы видите, пошел сильный снег, и обвалился небольшой кусок со стены плача. Кстати, не очень хорошее предзнаменование.
Рав Гидали, а правда, что в 67-м году, когда Ариэль Шарон это место, ну не Ариэль Шарон, это команда захватила, то там оказалось, что место перед храмовой горой было заселено поселением. Они там жили, там у них были ямы внутренние, прям буквально. И он дал 20 минут буквально команде бундезеристов, людей оттуда всех этих арабов выбили, чтобы это место сравняли, просто все мы расчистили.
Вы говорите...
Он после этого жалел горько о том, что он не расчистил там все остальное. В этот момент никто его остановить не мог. Но просто вот как-то...
Нет, я понимаю, о чем вы говорите, но это не связано с храмовой горой. Дело в том, что к стене плача подступали вплотную арабские дома. Да. Сам ближайший дом был, говорят, в 5 метрах от стены плаща. Там был маленький такой проход, и была улочка. Тогда он взял отряд бульдозеристов и сказал, что в течение какого-то времени они должны уйти с домов. И все это расчистил, и получилось это пространство около храмовой горы. Говорят, многие арабы не ушли, таких там под бульдозерами. Кидуш-Ашем сделали. Но, да, говорят это, ну, известный факт.
Я так слышал, что если бы он просто дал бы команду не только этот пятачок, а вообще вот все то место, никаких проблем не было. Просто вот...
Вы понимаете, вопрос о том, что дать-то он распоряжение мог дать. Ну тогда был бы вопрос, который задал эта журналистка этому из лидеров Ликуда. А что дальше было бы? Это место, на котором должен быть Бейт-Амикдаш. Но они разрушили бы все, что там есть. Ну а дальше что? Но построили ним храм, был бы одним из музеев Израиля, да? Приходили бы туда нерелигиозные товарищи. А зачем? Храм нужен тогда, когда он нужен еврейскому народу. Сейчас большей части населения Израиля, к сожалению, храм не нужен. Поэтому мы живем в таком положении. Господа, давайте под конец урока некоторые интересные вещи, связанные с Пуримом. Еще раз говорю, мы сейчас говорим галопом по Европе. Я прошу прощения, что немножко не связано, я очень устал сегодня. Пророчества, связанные с Пуримом. На самом деле весь этот материал – это готовая лекция. Если ее нормально подать и нормально прочесть этот материал. И так написано в Мегилат Эстер. «После этих событий царь Ахашверош возвеличил Амана, сына Амдаты, агагиянина». Итак, нам Мегилат Эстер показывает о том, что Аман – он был из рода Амалека. Страниц тут нет, это Е-37. Читаем дальше в книге пророка Шмуэля. «И поразил Шауль Амалека от Хавилы до дороги Шур, что перед Египтом, и захватил Агага, царя Амалека». Итак, мы с вами не случайно, я выбрал этот кусочек, перед началом разговора о Пуриме. Длинный разговор, это сейчас не тема нашего урока. Пурим, Амалек, Шаббат Захор, Шаббат, в котором мы вспоминаем Амалека. Амалек постоянно преследует еврейский народ. Все очень не случайно. Я это привел для того, чтобы показать один очень интересный факт. В трактате Мегила написана довольно странная вещь. Пишется там следующая вещь. «И сказал Раби Исхак, что означает слово в Тейлим: «Не дай, Господи, сбыться желанием нечестивого, не дай осуществиться злым замыслом его, дабы не заносились они», сказал Яков Всевышнему, благословен он, владыка мира. «Не дай злодею Исаву утолить жажду сердца его, не дай осуществиться злым замыслом его». Это о Германии Эдома, ибо если они выйдут, то разрушат весь мир. И сказал Раби Хама Барханина: 300 коронованных особ есть в Германии Эдома. Итак, обратите внимание, в трактате Мегила описано довольно странное пророчество. Если земля, которая называется Германия, в которой есть 300 различных королевств, объединится, то тогда миру будет очень плохо. Примечание. Смотрите, написано: Раби Яков Эмдена к трактату Мегила пишет следующая вещь. Германия, я считаю, что имеется в виду Германия, это наша шкинас. Кстати, на самом деле этот же комментарий дает и Раша. Раша пишет, что Германия — это Германия. Итак, обратите внимание, что пишет Мегила. Место, в котором должно быть 300 королевств, если они объединятся в государство Германия, Раши пишет, что это Германия, кстати, Раби Акива Эгер пишет то же самое, что это Германия, то тогда миру будет очень плохо. Смотрите следующую страницу. Е41. Еврейская энциклопедия, статья Германия, не религиозная энциклопедия. Страница 432. Политический раскол Германии имел далеко идущие экономические последствия. 300 княжеств и свободных городов ревностно охраняли свою экономическую независимость и тяжелыми пошлинами подавляли свободу торговли. Итак, еврейская энциклопедия указывает о том, что перед объединением Германии городов и земли в Германии было ровно 300. То же самое число, которое пишется в трактате Мегила. Если 300 королевств объединятся, тогда будет очень плохо. Кстати, наверху Е40, это не совсем к этому, а тоже к пророчествам о земле Израиля. Я почему-то увидел, что тут написано. Очень интересное пророчество, секундочку. Оно, опять же, не к Пуриму, но интересное. «И изгнанное войско – это сынов Израиля, что живут среди Ханаана до Сарфата, и изгнанные из Иерусалима, что в Сфараде, унаследуют горы Негева, и взойдут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет Господу царство». Обратите внимание, интересная вещь. Благодаря книге Авадии мы видим, кто в будущем будет заселять горы Негева. Кто будет заселять горы Негева? Будет заселять жители Сфарада. Сефарды. Сефарды, изгнанники, которые будут в Испании, они будут заселять горы Негева. Это немножко к земле Израиля. Когда начали после 1948 года приводить сефардов в землю Израиля, они все были очень религиозными. И никто не мог понять, куда же их деть. Детей у них там крали, давали в кибуцы, целая была история. Решили их куда-то подальше, чтобы, не дай Бог, светлую молодежь им не портили. Куда их начали заселять? В Негев. Весь Негев, который есть, его сделали сефарды. Авадий это пишет, что сыны сефардов будут заселять горы Негева. Но это немножко не к этому. Итак, Шульхан Арух в законы Мегилы пишет следующая вещь. С наступлением месяца Адар множится веселье, и еврей, у которого есть тяжба с неевреем, пусть судится с ним в этот месяц. Итак, месяц Адар, он необычный месяц, потому что в этот месяц происходят необычные дела. Кстати, интересная тоже вещь. Я не знаю, заметили вы это или нет. Ровно год тому назад у нас с женой, и не только с женой, а я этому посвятил и многих товарищей, был длинный спор. Я вдруг заявил, пророческих видений у меня нету, но нужно было быть идиотом, чтобы это не увидеть. Саддам Хусейн — это был Амалек, это понятно. Многие главы поколения сейчас открыто заявили, это Амалек по всем признакам. Когда Амалек должен быть уничтожен? Амалек должен быть уничтожен либо на Пурим, либо на вещь, связанную с Пуримом. И доказательств у меня было множество, потому что война в Персидском заливе в 1991 году закончилась именно на Пурим. И тут, значит, год тому назад, 2003 год, американцы должны ударить по Ираку. Мы говорили с женой, я говорил, кстати, ребятами, зайдите это за еще месяца 3-4 до начала этой войны. Когда будет война? Я говорю, война будет на Пурим. ООН должно было принять решение, там какие-то они говорят, вот если вы не примете решение, мы там пойдем в войну. И там, помните, целые были эти сырбуры. Мне жена говорит, вот, говорит, не получится. Они что, говорит, решение задолго до Пурима должны принять. Не приняли. Потом уже там все, истекла вся вещь. Если вы помните, было два Адара. Был Адар Алеф и Адар Бет. Пурим в Адар Бете. Да. Так вот, Адар Алеф. И они должны были, все, уже должны были ударить. Мне жена говорит, о, все, ударили в Адар Алеф. И я уже начинаю думать, все-таки это тоже Адар, да, может быть, тоже с Пуримом там. Потом она говорит, слушай, ну я, ты же так был уверен, что в Пурим ударили, значит, в Пурим ударили. И я, как идиот, слушал эту свободу там постоянно, ударить, не ударить, не ударили. Ждал. И так наступил Пурим. Я говорю моей жене, все, началась война. Вечером, когда наступил Пурим, праздник Пурим, мы послушали Мегилу. Вру, мы как раз был спектакль. Мы пришли домой, врубаем радио «Свободу» и слушаем слова Буша. У нас был спектакль, просто спектакль, как сейчас помню. Я говорю жене, началась война. Мы еще не знали, она говорит, ну, говорит, сейчас посмотрим. Врубаем там. И тут, когда я услышал, чуть не упал в обморок. Буш объявляет войну Ираку. Вы помните, как он ее объявил войну в вечер Пурима? Саддаму Хусейну и его сыновьям. Мамаш, как в Мегиле. Аж как в Мегиле, Амана и его сыновьям. Саддаму Хусейну и его сыновьям. Я говорю жене, все нормально. Война потом началась, и вы знаете, чем она закончилась. Это был вечер Пурима. Вечер Пурима прошлого года. А? Я не знаю. Слушайте, я не знаю, подгадал он это или не подгадал, но вещь была странная.
У него там есть.
Может быть. Слушайте, он словами с Магеллат Эстер сказал, Амана и его сыновья. Он сказал, Саддам Хусейн и его сыновья. Я на интернете сегодня это видел, хотел отпечатать, что-то так забыл. Эту вещь, она прямо как в Мегиле. Окей, что я вам хотел показать с Пуримом? С Пуримом хотел показать известную эту вещь. Ну, не знаю, может быть, вы ее знаете, а если не знаете, для многих будет интересно. Да, пишется в Мегилат Эстер в девятом стихе. «И сказал царь царице Эстер, в крепости Шушан погубили иудеи, убив 500 человек и 10 сыновей Амана». Кстати, слово «царь» тут не совсем правильно написано с маленькой буквы, потому что по большинству комментариев, кстати, Раши тоже имеет это в виду, говорит, что обращается она не к Ахашвирожу, а к другому царю, к царю царе, к Кодыш Баруху. Поэтому и сказал царь царице Эстер, сказал как бы Ашем, говорят, где есть намек на то, что Ашем говорил с еврейским народом. Вот это, говорят, он и говорил. Сказал царь царице Эстер в крепости Шушан, погубили иудеи, убив 500 человек и 10 сыновей Амана. Итак, 10 сыновей Амана погибли. Что же сделали они в остальных областях царства? Скажи, что же за желание у тебя? И будет оно исполнено. И о чем еще просишь ты? И будет это исполнено. И сказала Эстер, если угодно царю, то есть по нашим комментариям о Кодеш Баругу, то пусть бы и завтра разрешено было иудеям, которые в Шушане, действовать по указу нынешнего дня, а 10 сыновей Амана пусть бы повесили на дереве. Говорят абсолютно все наши комментаторы, ничего не понятно. До этого было написано о том, что 10 сыновей Амана повешены. И тут говорит Эстер, я, говорит, желаю, чтобы повесили 10 сыновей Амана. Каких 10 сыновей Амана? Их же уже повесили. Пишет Рамбан. Речь идет об оставшихся 10 сыновей Амана, которые будут открыты в будущие поколения. А когда же они будут открыты? Пишется в книге Зоар, извините, это я просто перевел и написал от руки, потому что тут написано на арамите. В седьмой день праздника, это окончание судов. Что такое седьмой день праздника? Имеется в виду Суккот. Седьмой день праздника, это что? Это Ашана Раба. В седьмой день праздника это окончание суда над миром. Кстати, неправильно я написал, как бы окончание суда не над миром, а окончание суда мира. И приговоры выходят из дома царя. и злые указы слабеют и заканчиваются в этот день. Итак, пишет Зор о том, что в седьмой день Вашана Раба будет суд мира над злодеем. Обратите внимание, что происходит 16 октября 1946 года. Вот календарь. Это прямо праздник Ашана Раба. В этот день были повешены 10 нацистских преступников в Нюрнберге. Это все происходит на праздник Ашана Раба. Вещь, которая написана в Е43, я думаю, знают все. Все знают, что там напишут, какое там пророчество или нет, или говорить это. Говорить как-то вычисляется или нет, или все знают? Окей. В Е43 описана казнь сыновей Амана. Не казнь сыновей Амана, перечисляются имена сыновей Амана. На самом деле, среди этих букв есть три буквы очень странные. Это буква Тав, она маленькая. Это буква Шин, она маленькая. И это буква Вав, она большая. Еще Рамбан в 12 веке говорили, что Тав, Шин и Вав обозначают, скорее всего, год. Какой год, он не знал. Каббалисты тоже говорили, что обозначение идет года, но какой год тоже не знали. Если мы обратим это в цифры, 400, 300, 6. Что у нас получается? У нас получается 706. Обычно год пишется так, впереди прибавляется число 5. 5706 год — это 1946 год. Год, когда были повешены 10 нацистских преступников именно в праздник Ашана Раба. На последний... Тав, Шин и Большая Вав. Большая Вав в конце.
Там еще Зайн.
Маленькая Зайн, кстати, тут непонятно, почему она так написана. Обычно читают три этих буквы. Тан, Шин и Вав. Так указано наше. Да. Не-не, по-моему, это просчитывается именно так.
Зайн это 7, да?
Вав — это 5-е тысячелетие, совершенно правильно. Зайн. 7, а Вав — это 5. Да, 5-е тысячелетие, 5007. Это получается 5707, совершенно правильно. А по еврейскому календарю это не еврейскому, это 1946 год. Итак пишет New York Journal American за 16 октября 1946 года, описывают, как происходила казнь в Нюрнберге над 10 нацистскими преступниками. Место Геринга во главе взошедшего на эшафот занял Иоахим фон Риббентроп, бывший министр иностранных дел Германии. 10 нацистских лидеров были повешены один за другим в пустом гимнастическом зале Нюрнбергской тюрьмы. Все 10 нацистов постарались встретить смерть мужественно. Большинство выражало раскаяние, некоторые просили покаяния Всевышнего. Единственным, кто остался верен нацистской идеологии до конца, был Юлиус Штрайхер, гонитель евреев. Он вел себя наглее всех и, поднимаясь по ступеням на эшафот, кричал во весь голос «Хай Гитлер!». Оказавшись лицом к лицу с петлей, он вперил взгляд в офицеров союзных армий и в корреспондентов, представлявших мировую прессу. Они сидели в ряд за маленькими столами вдоль стены. С ненавистью, горевшими в глазах, оглядел Штрайхер свидетелей происходящего и завопил: «Пурим 1946 года». В этот момент с грохотом открылся люк под его ногами, веревка силой натянулась, его тело закачалось на весу. Интересная вещь: произошло 16 октября 1946 года, в праздник Ашана Раба, как это было и предсказано в книге «Зор». Это вкратце тот материал, который связан с Эрец Исраэль, с праздником Пурим. Господа, если этот материал умно использовать в лекции и по этому поводу построить хорошую, удачную лекцию, поверьте, моя лекция будет очень-очень интересная. И многие умные люди призадумаются над истинностью Торы, над ее пророчествами, которые там написаны. Все, господа, в перерыв, и через 15 минут у вас начало урока.